«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите нас на канале RTVI. Это программа «Выхода нет». Мы совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» представляем цикл книг «История сталинизма», выпущенный при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И сегодня у нас в гостях Елена Зубкова, доктор исторических наук, сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор книги «Прибалтика и Кремль». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень много вопросов по взаимоотношениям Кремля и Прибалтики, скажем, такая самая антисоветская советская область. Да? И, наверное, я хотела бы начать с одного из вопросов, который вы просто вынесли в заключение вашей книги. Цель превращения ряда восточноевропейских стран в подконтрольную Советскому Союзу территорию. К Прибалтике это относилось в высшей степени, так?
Несомненно.
Цель была сформулирована сразу именно так?
Нет. Вообще, для человеческой памяти свойственно события, которые случаются потом, экстраполировать немножко назад. Да? И то, что случилось, мы воспринимаем как некое такое неизбежное течение событий. Так вот, если говорить о планах поглощения, о сталинских планах поглощения Прибалтики или о сталинских планах подчинение себе Восточной Европы, которая тогда еще была, в общем-то, там были совершенно другие события. Так вот, никакого такого плана не существовало.
Угу.
Никакого плана не существовало, и вся эта история...
И вы это вообще описываете в книге, что все, так сказать, возникало по этапу. Давайте танцевать от печки. Итак, пакт Молотова-Риббентропа, суть которого, в общем, сводится к разделу, да? Восточной Европы.
Да.
И согласно принципам этого раздела, там Польша отходит к Германии под протекторат, выражаясь современным языком, Германии, страны Балтии отходят под протекторат Советского Союза.
Ну да, сначала, правда, Литва была отнесена в сферу влияния Германии. Это по пакту 1939 года, по пакту 23 сентября, а уже 28-го, по пакту, простите, 23 августа, а по договору о дружбе и границах 28 сентября 1939 года Литва уже отошла в сферу интересов Германии.
И происходят вообще очень современные события. Итак, первая идея – это немножечко причесать режимы. Да? То есть требования о смене правительств, необходимость установления более тесных, я бы сказала, вассальных отношений с Советским Союзом. Это знак вопроса. А уже потом, в какой-то момент, вот вы называете 40-й год как период изменения в мозгах у советского руководства. Из лояльной вассальной территории эти страны превращаются в зону непосредственных интересов, то есть туда, в те республики, которые должны стать советскими.
Ну, сначала был действительно пакт 1939 года, потом после пакта заключение так называемых договоров о взаимопомощи. Вот на основании этих договоров создавались свои военные базы, и тогда еще вопрос о смене правительств никак не стоял. А все начинают очень быстро крутиться весной 40-го года, и особенно летом, когда возникает вот эта идея ультиматумов.
И вот тогда ультиматумы уже... сводятся к чему?
Ультиматумы сводятся как раз к смене правительства и к созданию дополнительных, к разрешению введения на территории прибалтийских государств дополнительных соединений Красной Армии. И вообще сама история с этим ультиматумом, она очень действительно интересная, потому что мы-то знаем тот текст, который был опубликован в газете «Правда», который состоял там из трех пунктов: смена правительств, там соблюдение договоров о взаимопомощи и дополнительный контингент. На самом деле, в первоначальном тексте вот этого ультиматума, да, который готовился в аппарате Молотова, заметьте, еще как такового об ультиматуме еще речь не шла. Речь идет о совершенно независимых государствах, в которых есть по договору находится часть Красной Армии. Так вот, 11 июня, то есть буквально накануне, там сколько у нас остается, буквально 4 дня до предъявления ультиматума, появляется первая бумага, где 11 пунктов.
Угу.
И там очень интересные пункты. Например, о необходимости введения советских представителей, советников во все силовые министерства, в правительство. Речь тогда шла о Литве. И так далее, и так далее. О смене кабинета по согласованию с Москвой. Что интересно, вот на таком языке с представителем суверенного государства вообще не разговаривают.
Плюс к этому еще один момент, что были некие, скажем так, не только причины, но и поводы, да? Вот вся история с возвращением красноармейцев.
Ну, были бы причины, как говорится, нет, повод всегда. Это очень смешные
поводы. Расскажите, пожалуйста. Это очень
смешные
важно,
поводы.
Потому что это настолько современно. В Литве расквартированы советские войска.
Да, расквартированы советские войска. Они там живут, ну, где-то уже, да, в течение года. Вот нормальные молодые ребята, такие красноармейцы, нормальные молодые ребята, военных действий нет. А соблазнов куча. И вот они, конечно, им нельзя было общаться с местным населением, им нельзя было посещать там местные какие-то злачные, не очень злачные заведения. Но кто вообще смотрит на эти запреты и кто их вообще контролирует? Поэтому вот эти молодые ребята, они гуляют, они проводят как-то весело время, у них там привязанность, у них там какой-то досуг. Они и раньше пропадали, да, в кавычках. Они все время куда-то пропадают, потом
самого
находятся.
Современным языком.
Кого-то пьяного нашли, принесли, кто-то сам пришел. И все это сходило с рук. И вдруг вот этот вот эпизод, один из этих эпизодов, он доводится до сведений Молотова, а я думаю, что такого рода сигналов было несколько, но именно почему-то 25 мая Молотов обращает внимание на то, что ах, пропали наших два славных красноармейца, и начинается раскручивать это самое дело, эта самая история. И там происходят очень смешные вещи, потому что начинается переписка с литовским правительством, постоянно литовский посланник в Москве Наткевичус, он его вызывает Молотов, дает ему очередную взбучку, и каждый раз там всплывают разные фамилии красноармейцев.
Угу.
Разные фамилии красноармейцев. А потом, когда вся эта история уже практически накал страстей большой, а литовская сторона сразу сказала, что мы готовы проявить крайнюю добрую волю, даже само это выражение очень интересно, крайнюю добрую волю, давайте расследовать вместе, давайте создадим комиссию, и мы все это сделаем. Советская сторона решительно нет, потому что понятно, для чего все это делается. И когда вот накал страстей достигает такой наивысшей точки, красноармейцы находятся.
Ага.
Красноармейцев возвращают. И литовцы, естественно, требуют, просят, они уже никто ничего не требует.
Расследование.
Давайте вместе, давайте комиссию, давайте их допросим. Нет, значит, красноармейцы замучены там. Или...
Ну вот, посмотрите, ультиматум – это же вы мне это, а то я вас. А то я вас подразумевала вооруженные действия.
Конечно. И никто в этом не сомневался, и подготовка к таким действиям уже началась.
И вот страны Балтии в итоге, как я понимаю, вы сейчас говорите о Литве как о стране, где, скажем так, наиболее остро все это происходило.
Ну, где был просто первый ультиматум. А с пактом, начала, допустим, Эстония. Это кого первым начали обрабатывать. Потом литовцы и латыши упрекали эстонцев, что они, мол, слишком легко сдались. Если бы они продержались, то, может быть, и латыши, и литовцы тоже бы каким-то образом поторговались дальше.
Угу.
А здесь начали с литовцев.
И таким образом... Вы связываете это, просто ставите, одна и та же дата стоит, вот, вхождение немецких войск в Париж и, так сказать, фактическое присоединение.
Да, это и вот советских войск в Литву.
Угу.
То есть, да, это все произошло в один день, и это, конечно, не случайное совпадение. Как не случайно, что история с ультиматумами начинается очень быстро закручиваться именно тогда, когда резко меняется ситуация на Европейском театре военных действий.
Три небольших государства оказываются фактически между Сциллой и Харибдой. С одной стороны наступает Гитлер, с другой стороны тоже милый, добрый Советский Союз, да? Скажем так, вот в вашей книге пишется, что когда уже реально были присоединены страны Балтии, цветы, приветствия, это что такое за история?
С цветами это тоже интересная история. И цветы действительно были.
От кого?
От населения. От населения. Есть... Нет, есть, можно, конечно, посмотреть и фотографии в «Правде», какие, которые были, и отрицать того, что такой факт имел место быть.
Давайте так, какая совершенно... часть населения, вот сколько вы, называется там население страны, там, я не знаю, Литвы, к 40-му году, сколько процентов населения встречались с цветами и с шампанским, а сколько процентов населения
это, конечно,
со страхом?
Я понимаю ваш вопрос, но этого никто не считал, и вряд ли кто-нибудь когда-нибудь посчитает. Просто мы должны представлять себе, что ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не были таким вот единым обществом, да, которые все были либо... за Советский Союз, там, либо за Германию, либо против, либо за независимость. Там все-таки настроения были очень пестрые. И ситуация была очень сложная. Да?
Зонами влияния. Вот сейчас есть такое слово «зона влияния». Чьими зонами влияния были балтийские страны?
Тоже ситуация складывалась по-разному на протяжении вот всего этого послевоенного периода. Но если говорить про Литву, то там была очень сильные прогерманские настроения, прогерманская партия. Я имею в виду верхушку, руководство и Сметану, прежде всего, президента. Но достаточно были серьезные, допустим, симпатии по отношению к Советскому Союзу, в том числе среди военных. И здесь тоже была своя причина, польская угроза. Uh-huh. Вот мы все время забываем, да, что вот Литва, это не так все просто, это проблема Вильнюса-Вильна, это да, и здесь как бы полонофобия Сталина, известная, да, вещь, она тут вот сошлась с этими, с настроениями части военных. А там очень был любопытный факт, вы говорите про цветы, да, было это, но было еще очень интересно. 2 июля 40-го года в Каунасе прошел большой 30-тысячный парад на Каунасском стадионе, военный парад, организованный военным командованием, и вот там маршировали литовские воинские части, и маршировали они под советскими знаменами. Только 2 июля, это еще не было выборов, никаких деклараций, никаких планов вхождения. Военные литовские маршируют с этими с красными флагами, выкрикиваются лозунги «Да здравствует товарищ Сталин! Да здравствует 13-я Советская Республика!» Это все наблюдает немецкий посланник Цехлин, и он видит все это, наблюдая с большим удивлением, пишет своему начальству в Берлин. Похоже, московская пропаганда имеет здесь успех, и народ хочет присоединения к Советскому Союзу, хотя, кажется, пишет посланник, в планы Москвы это пока не входит.
А скажите, пожалуйста, вот хороший вопрос от Владимира, преподавателя из Казани. Что окончательно решило судьбу независимой Прибалтики? Советско-фашистский договор сентябрь 1939 года или пакт о ненападении август 1939 года?
Опять-таки, здесь не было такой однозначной точки, и даже после пакта были возможные варианты развития событий. Когда мы говорим о советизации Прибалтики, как о неком плане Сталина, то надо понимать, что даже советизация, она была возможна в разных формах. И когда был заключен пакт, то Сталин тогда произнес в разговоре с Димитровым, с лидером болгарской компартии, да, одну такую примечательную фразу. А Сталин, как известно, фраз на ветер не бросал, или, по крайней мере, редко это делал. Так вот он сказал, в пактах о взаимопомощи мы нашли форму, которая позволит нам вовлечь в сферу наших интересов ряд стран. Мы пока оставим без изменения их общественный государственный строй. И дальше точка. Придет время... И они сами это сделают.
Да, это...
Вот идеальный вариант Сталина. Вот то, что потом началось реализовываться после войны. Вот она, зона влияния, вот они, восточноевропейские, так называемые.
Но они сами добровольно это сделают, мы уже об этом говорили.
То есть они своими руками.
Как это было добровольно сделать?
Была такая возможность для прибалтийских стран. Да, надо сказать, что такая возможность была. То есть не обязательно было странам Прибалтики превращаться в часть Советского Союза.
Ну вот смотрите, ведь развития. Уже историческим свершившимся фактом была попытка Советского Союза аналогичным образом поступить с Финляндией, да?
Да.
Но с Финляндией номер не прошел.
Не получилось.
Потому что, несмотря на то, что и страна вроде как небольшая, и в Российской империи она присутствовала, но как-то финны не готовы.
Да, это понятно. Сейчас очень часто Вы знаете, даже вот мои студенты очень часто встают в такую позицию и говорят, ну, а что же, так сказать, вот не сопротивлялись, как финны?
Вот именно.
Вот сейчас же очень часто и на страницах эстонской прессы, реже на латвийской, говорят, мы бы сейчас жили, как в Финляндии. На что, так сказать, наша страна всегда отвечает, ну, тогда нужно было вести себя в 1939 году так же, как финны. Да? Ну, что здесь сказать? Тут... Опять-таки, как во всей этой истории, однозначного вопроса мы, однозначного ответа мы, конечно, не найдем. И надо сказать, что все-таки Финляндия и географически, да, расположена немножко по-другому. И ни в Эстонии, ни в Латвии, допустим, не было знаменитой линии Маннергейма. И там возможности для сопротивления были больше. Но, опять-таки, если выскажу чисто такую свою субъективную точку зрения, это не значит, что возможности вести себя иначе отсутствовали вообще.
Хорошо. А, три балтийские страны добровольно присоединяются к Советскому Союзу. И в вашей книге очень, кстати, убедительно это написано, что как только они становятся частью общей страны, тут же первый номер раз – острый дефицит продуктов. Номер два – очереди в магазинах. То есть вот первый год, с 40-го по 41-й год, в период до нападения Германии на Советский Союз. Что происходит вот помимо того, что сразу кончились хлеб и спички?
Ну, много что происходит помимо этого. Дело в том, что вот до вот этих событий отношения людей в балтийских странах, к самому факту, даже вот после ультиматума, оно тоже было очень таким неоднозначным, скорее всего, выжидательным. То есть больших восторгов, кроме таких относительно, таких, ну, законченных леваков, конечно, по этому поводу не было. Но мне приходилось читать в разных воспоминаниях, вот как люди объясняют свою позицию. Ну, например, эстонцы, ну что, эстонские флаги везде висели. Угу. Между прочим, землю стали давать. А советские базы на тех же островах, да, они людям работу дали. А там на островах и заняться-то было нечем особенно. Угу. Дали работу, пока никого не трогали. А потом, конечно... То есть вот само по себе эти последствия, они не были как-то так вот сначала восприняты как действительно трагические. Да? Что началось потом? А потом начались вот эти продовольственные нехватки. Пришла советская власть, закончились продукты. Это, в общем-то, экономический закон социализма или, по крайней мере, сталинского общества, сталинской системы, извините, да. Но самое, конечно, такое событие, которое
41-й год.
Ударило, и которое ударило по исторической памяти всех трех балтийских народов, это, конечно, депортация 14 июня 41-го года.
Количество?
Ну, хотя бы опять-таки в цифры, но давайте все-таки не в процентном соотношении. Мне кажется, наиболее убедительными, да, данные, это из всех трех балтийских республик порядка 40 тысяч. Это,
при,
конечно, не идет...
Ну, при порядке населения, можно вас спросить?
Давайте так, примерно... 2 700 000 в Литве, примерно 1,5 миллиона в Латвии и около 2 миллионов в Латвии и 900 000, ну, 1 миллион тогда еще до войны в Эстонии.
Угу.
До войны в Эстонии. Но
кого депортируют?
Кого депортируют? Депортируют так называемых представителей разных контрреволюционных организаций, прежде всего их руководителей и антисоветских организаций. Вы понимаете, что под это понятие можно было вообще достаточно подвести людей самых разных убеждений, бывших, всех бывших, как вот при советской власти,
ну, да,
самой России, всех бывших помещиков, фабрикантов,
система, да?
Владельцев банков, да, всех вот этих вот...
Повторяется как, то, что уже
абсолютно
происходит.
Пока, в чем отличие? Допустим, пока не трогают священников.
Угу,
ну. Если только священник не принадлежал там какой-то... А партии-то, собственно говоря, вот мы говорим партии, да, выселяли какие... Партии-то нет в прибалтийских государствах.
А вот скажите, пожалуйста.
Их всех распустили
уже
еще до
моменту
Сталина.
Имеющиеся просоветские руководства, так сказать, просоветские парламенты во всех странах, они, так сказать, что они при этом?
Это очень хороший вопрос, Нателла. Действительно, как-то он никогда не возникает. А кто были эти люди, да, вот, которых назначили? Вот что это были даже не парламенты, а правительства. Там пока парламенты вот их навыбирали. Кто вот эти вот, которые их потом назовут июньскими коммунистами, потому что они только вступили в партию в 40-м году. Как их вообще собирали, как их набирали? Ну вот был ультиматум, да? Вот пришли туда войска Красной Армии. Дальше нужно было срочно сделать правительство. А в Кремле вообще не знали. Не знали ситуацию в республике, не знали, кого брать, вот так, если грубо выразиться. И вот эти вот правительства начинают сочиняться буквально на коленке. Вот сохранились записные книжки Жданова, очень интересный такой блокнотик. И вот он прям тут же с кем-то встречается, записывает какие-то фамилии с ошибками. То есть эти фамилии не были на слуху.
Поэт, руководитель парламента, да?
Правительство.
Правительство.
Варис Барбарус, да, потому что берут кого? Берут прогрессивных, но берут не коммунистов.
Почему?
Вот чтобы эта новая власть не выглядела слишком красной.
Ага.
Это тоже, между прочим, была задачка. Потом это будет еще задачка найти коммунистов, когда нужно будет новое правительство делать. Но пока давайте выберем правительство, которое не вызывало бы такого вот отторжения у местного населения, да, людей, которые были более-менее популярны. А в Прибалтике вот, ну, просто в силу культурных традиций, вообще исторических традиций, всегда есть уважение к людям интеллигентных профессий. Mm-hmm. Поэтому вот эти первые правительства, они такие, знаете, получились такие писательско-профессорские. Тоже вообще нонсенс и такая очень ситуация необычная.
Они... Не красная профессура?
Не красная. Ну откуда там взяться красная профессура? Нет, конечно. Варис Барбарус встает
во главе. Ну хорошо, там в случае с Латвией все-таки, согласитесь, достаточное количество латышей занимало видные посты в советском руководстве.
Ну да, только их до 1937 года, во всяком случае. Это потом...
Итак, вот тут, я думаю, что настает момент, прежде чем мы уйдем на небольшой перерыв, вопрос от Андрея, студента. Правда ли, что Прибалтика была страной, которая с распростертыми объятиями встречала фашистов, когда они туда заходили? Очень распространенное впечатление. Вот вы сейчас немножко начнете, а потом я вас безжалостно прерву.
Я сначала вам просто расскажу анекдот, который привел один агроном, который писал Хрущеву. Анекдот ходил такой, что Сталину Гитлер должен пожаловать орден самый высший из всех высших орденов, потому что Сталин сделал то, что немцы не смогли сделать за 700 лет своего господства в Прибалтике. Он заставил полюбить немцев. Вот в чем дело.
Итак, расхлебав на собственной шкуре, что такое? Дефицит продовольствия, депортация, некие еще экономические тенденции. Граждане стран Балтии приходят к выводу, что, может, оно и ничего? То есть вот до такой степени? Или это преувеличение?
Вообще для Балтии очень характерно были такие настроения, выбор из двух зол. Да? Не о независимости, а между кем выбирать. Между, или еще, как говорили, мы будем выбирать из двух волкодавов.
Ну да.
Да? И кто-то, кого... Кому, в общем-то, надо, кому лучше приткнуться? Кстати, часть интеллигенции считала вполне прагматически, что если Гитлер съест Прибалтику сразу, то Россия такая большая страна, что там просто будет больше возможностей для выживания. И не ошиблись.
Вот на этом мы делаем паузу. Я напомню, Елена Юрьевна Зубкова, доктор исторических наук, преподаватель института, автор книги «Прибалтика и Кремль» в эфире «Эхо Москвы». Обсуждаем мы, собственно, вопросы взаимоотношений Прибалтики и Кремля.